Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Вот уже 18-й раз мы с вами встречаемся в рамках нашей передачи и обсуждаем огласительные вопросы. Напомню, что это обязательно нужно для того, чтобы нам разобраться с вопросами борьбы со страстями. На прошлой встрече с вами мы обсуждали вопрос «Плоды грехопадения». Я планировал убежать как бы дальше, да, решать какие-то другие вопросы, другие беседы, другие вопросы освещать. Но возникли ряд вопросов, которые требуют обсуждения нам с вами. И это получается сегодня у нас «Плоды грехопадения», часть вторая. Вторая часть нашей с вами вот этой беседы. Собственно, вся тема борьбы со страстями, да, узнавания этих страстей в себе – это, собственно, как раз и есть, да, плоды того трагического случая, который произошел в раю с Адамом и Евой. Давайте мы с вами... Я понимаю, что наша передача уже идет полтора года, да, и какие-то темы мы касались, может быть, не один раз, но еще раз мы их затронем. Итак, смотрите, что получается, что такое первородный грех? Вот мы с вами говорили об этом, но еще раз напомним. Первородный грех – это не просто какая-то юридическая ответственность за проступок. Вот Адам нарушил, да, а мы все от этого не поймем, почему страдаем. Тут все очень глубоко на самом деле, все очень тонко. Вот апостол Павел писал в своем послании, что мы все согрешили в Адаме, да, но не юридически согрешили, а Адам, поскольку является нашим праотцом, да, и мы все, как и говорили мы с вами, когда говорили о творении мира, что подобное рождает подобное, да? Что мы все равно, получается, и являемся его наследниками. И согрешили, еще раз скажу, не проступком, да? А мы, обладая первородным грехом, а тем, что мы наследуем вот это все зло, которое содержит в себе первородный грех. Святоотеческое учение о первородном грехе, допустим, святитель Игнатий, он говорит, что как представить нам, что такое первородный грех? Это яд смерти, да, яд зла, яд греха, который вливается в человеческую природу и передается. И вот, соответственно, вот эта важная тема, братья и сестры, что первородный грех есть у всех. То есть все люди без исключения на земле, они рождаются уже поврежденными. В них уже есть эта отрава первородного греха. Вот как если бы, допустим, мы представили с вами вот родители, папа, мама, да, у какого-либо человека, ну, оказались в зоне заражения радиацией, например. У них ребеночек рождается тоже больной, тоже уже обладающий вот этой самой болезнью, да, отравленной радиацией. Также и мы с вами, вот эта духовная радиация, она передается из поколения в поколение. И нет такого человека, который бы родился здесь на земле и был свободен от этого. И передается не самим фактом зачатия человека, а именно тем, что мы наследники Адама. Тем, что с помощью зачатия, да, передается не механически, да, а тем, что мы вот становимся, так скажем, людьми, да, мы тем самым получаем вот этот самый первородный грех в такое наследство от Адама, получается. И даже если родители благочестивые, то все равно получается, что ребеночек рождается, и он носитель первородного греха. Почему мы, допустим, мы и крестим младенцев? Да? Вот следующая тема. Да, вот первородный грех есть у всех, без исключения. Нет таких людей, которые здесь на земле им не обладают. Вот на прошлой встрече мы с вами говорили, что одно из последствий первородного греха, да, плодов первородного греха – это ад. Да, и вечная смерть. То есть вот получается, что все люди рождаются уже, получается, ну, законными наследниками этого места, ада я имею в виду, места вечной смерти, да, вечных мучений. То есть все люди к сожалению, да, обречены на это. Что касается младенцев, да, вот второй вопрос, младенцы и первородный грех. Тут, дорогие мои, мы должны рассуждать, не опираясь на душевность. Вот делают наши православные, в том числе, и люди, от которых и не ожидаешь даже вот такого рассуждения, имеющие профессорские звания, там, печатающие книги в огромных тиражах, там, и читающие публичные лекции, рассуждающие о том, ну, я не буду сейчас имена называть, потому что, сами понимаете, у нас тема сейчас не полемику вступать, а именно обозначить святоотеческое учение, церковное учение о вере, да, об истинах веры. Поэтому сейчас давайте поговорим об истине. Есть какое мнение неправильное о том, что ну как же вот младенчик, он родился, он такой пупсик, у него такие маленькие ручки-ножки, он так улыбается, но неужели вот он наследник первородного греха? Но неужели вот он умрет, вот, не дай бог, и в ад пойдет? Вот, ну жалко же, да? Вот эти вот рассуждения, они неправильные, братья и сестры. Не потому, что хочется младенцев засунуть в ад. Вовсе нет. Но мы должны все-таки держаться истины. Истина говорит следующее, что человеку, чтобы спастись, нужно принять крещение. Да, ведь? Потому что если было бы у нас рассуждение в Евангелии такое, что кто больше на пупсиков похож, то тот как бы в Царствие Божие попадает. Есть такое, что Господь говорит ученикам, кто не будет по душевным качествам, не по уму, да, а по душевным качествам похож на младенца, тот не наследует Царствие Божие. Но это говорит не о том, что мы там младенцами все должны стать, да, а по качествам души, что беззлобными, да, добрыми, открытыми там, и так далее. Но тут не говорится о том, что младенец сам по себе, вот, еще ничего не творящий, да, не делающий ничего плохого, он непременно наследует рай. Такого не может быть, потому что все человечество обладает этим первородным грехом. И даже вот этот младенчик-пупсик вот в пеленочках завернутый умилительно лежит, или там зовет маму, там, тянет к ней ручки, это все однозначно хорошо, приятно, там, душевно. Да? Но к духовной жизни это никак не относится, в том плане, что само по себе его состояние не говорит, что в нем этого первородного греха нет. Поскольку мы все являемся наследниками, да, в нем это все есть. И я думаю, те люди, которые имеют опыт воспитания младенцев и вообще детей, прекрасно знают, что из такого пупсика очень скоро превращается, ну, чуть пупсик постарше, да, но в котором уже все это видно. Да, и самоволие, и капризы там, и так далее. Ну, все это вы прекрасно лучше меня знаете. Так вот, у младенцев есть первородный грех тоже. Он не появляется когда-то во взрослом возрасте. Он вырастает вместе с нами. Он как бы зреет, страсти зреют вместе с нами. И когда мы становимся юными уже, да, как царь Давид писал в псалмах, пел: «От юности моей борют меня страсти». Ну и даже и раньше тоже происходит. Почему мы считаем крещенных православных младенцев безгрешными, там, допустим, до 7 лет, да, условно, такой возраст? Потому что ум еще не включился у человека, и он не ответственен за те поступки. Вот он, допустим, капризничает, там, что-то шалит, безобразничает, не слушается маму и папу и так далее. Но он еще не отвечает за это, потому что ум еще не включился. Умом человек не может себя затормозить, оценить свои поступки, и поэтому он не несет ответственность. А не потому, что вот он похож на ангела именно во всем душевным качествам. Так вот, неправильное мнение о том, что младенцы безгрешны, и поэтому как бы они сразу Царствие Божие наследуют, независимо от того, крещены или не крещены, это неправильная позиция, отвергнутая Церковью совершенно. Поэтому это очень печально и трагично, что гибнут младенцы некрещенными, что делаются аборты. Собственно, тяжесть абортов ведь не в том, что не только, вернее, в том, что ребеночек не родился, не увидел этот Божий свет, Божий мир, там, не насладился жизнью, а в том, что мы его намеренно лишили не только земной жизни, но и жизни вечной. Поэтому этот вопрос, с одной стороны, полемический, да, но с другой стороны, он понятен. Ведь, как Спаситель сказал, да, кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Если мы лишаем ребенка крещения, и он, допустим, погибает по какой-то причине, то эта ответственность вот в чем заключается. У меня был опыт общения с одним очень инициативным человеком, который по своей инициативе написал, вернее, заказал, конечно, сам писать иконы не может, не умеет, а заказал иконописцу такую икону. Значит, вот смотрите, в центре стоит Спаситель, над ним такая рука, в которой находятся младенцы, завернутые в пеленочки. Эта рука называется лона Авраамова, так обозначалось место ада, где находились праведники. А под фигурой Спасителя, он как бы в центре, да, вот если вот икону так взять, вот здесь вот Спаситель стоит, как с иконы Воскресения, в полный рост. Под ним такая черная бездна, с правой и с левой стороны, по-моему, с правой там кающиеся мужчины, с левой кающиеся женщины. А над ним вот такая вот лона Авраамова. И эта икона предназначалась как раз для того, чтобы вызвать покаяние у родителей, что они вот убили своих младенцев. И мне пришлось целую статью писать, она, правда, не помогла, наверное, но, по крайней мере, вот, меня очень задела эта тема. Почему? Потому что по логике, смотрите, давайте эту икону прочитаем. Я понимаю, что я сейчас ее вам не принес, у меня ее нет, репродукции большой. То есть люди в чем каются? Если эти младенцы, вот эти вот мужчины и женщины, да, которые тут по обе стороны вот, развершиеся бездны, стоят там на коленочках, они каются в чем? Ведь если так эту икону прочитать, то есть эти младенцы уже спасены, получается, да? То есть они в раю находятся, их души. Ну, по логике этого иконописца, этой иконы, этого инициативного человека. Тогда в чем каются эти люди? Получается, что ну, цель достигнута, ты зачал младенца, убил его, он в рай попал. А что такого? Тогда, получается, врачи, которые делают аборты, они вообще молодцы, они, получается, помогают этому процессу. Ну, то есть вот до такого маразма можно дойти, когда мы начинаем вот так вот рассуждать душевно. А трагедия вся в том, что, убив человека, да, маленького, мы тем самым лишаем его Царства Христова. Понятно, что Господь сам по своему милосердию определит их участь, но оно не открыто нам прямо, поэтому не надо фантазировать, с одной стороны. А с другой стороны, мы знаем, что вот это есть у всех, и у младенцев тоже. Понимаете? Поэтому, когда мы с вами слышим даже от авторитетных, современных каких-то проповедников там, или учителей о том, что младенцев крестить не надо, потому что они такие пупсики умилительные и все прекрасно, вот это ложь и неправда. Причем ложь, которая опровергнута каноническим опытом церкви, да? Канонами церкви. Потому что младенцы должны быть крещенными. Поэтому мы и крестим младенцев, потому что понимаем, что вот это нужно сделать. Что это не просто он там вырастет и самоопределится, да? И определиться быть не со Христом, например. Ну что это такое? Если ты любишь своего сына, дочь, ты же ему лучше даешь, правда? Поэтому, а что лучше, чем подарить ему, передать ему веру в Бога, да? Веру в Спасителя? Поэтому мы и крестим младенцев, в отличие от каких-то других там, так называемых христианских там, деноминаций, которые дают возможность там, ребенку самому выбирать. Это не про нас, братья и сестры. Как если, как не про нас, допустим, сказать, ну, не будем с ребенком разговаривать, он станет взрослым, там, выберет на каком языке разговаривать. Ну, что он, так в обезьянку и превратится таким образом. Также и духовно не будем заниматься своими детьми, они тоже превратятся в то, во что вот это состояние, да, вернее, вот это вот явление в них будет проявляться очень ярко в виде страстей и грехов. То есть, делаем небольшой подыток. У младенцев это все есть, и даже напомню, что в семьях святых родителей нужно было крестить обязательно. Напомню аналогию, да, что мы проговаривали в одной из наших передач. Вот кто занимается садоводством, вы должны помнить или знать. Но кто не знает, сейчас узнаете. Да? Вот все яблоки, которые у нас есть, ну, обычные, вот, которые мы покупаем в магазинах там, или выращиваем у себя в огородах, в садах где-то, где не выращиваются, так скажем, да, не позволяет природа, погода. Они все привитые. То есть, если мы возьмем даже самое вкусное яблоко, которое нам нравится, да, сорт, посадим семечку, из этой семечки что вырастет? Из этой семечки вырастет дикое яблоня, которое нужно прививать обязательно. То есть, отрезать верхушку и привить веточку от хорошего плода. Вернее, от хорошего дерева, от сортового. Потому что никак не может вырасти хорошая, качественная яблоня, да, из дикого этого плода, взятого из семечки, хотя, казалось бы, из хорошего яблока самого. Вот так же получается, вот хорошая, замечательная, святая семья, но ребеночек родился, он родился дичкой, его нужно привить ко Христу, и вот как раз крещение, оно очищает первородный грех, да, да, у младенца нет своих личных грехов, но вот это очищается, это нейтрализуется, и, соответственно, младенец нуждается в крещении. Вот это тоже очень важный момент, да, который мы с вами должны понимать и знать. То есть младенец, первородный грех есть, и последствия эти тоже в нем есть. Тоже одна из тем, широко обсуждаемых в обществе уже не одно десятилетие, столетие, про человека. Вот или он, что в нем? Все абсолютно хорошо, все в нем абсолютно зло. Как святые отцы нас учат по поводу человека? Вот мы знаем, да, что вот плоды грехопадения, что зло вселилось в природу человеческую, исказило, да, ее добродетели стали страстями. Человек однозначно стал отрицательным, но мы можем ходить, смотреть, да, на своих близких, смотреть и рассуждать, что нет, вот этот не крещенный человек, но он очень замечательный, он добрый, там, он помогает людям. Вот как можно сказать, что вот в нем есть зло? Да? Не скажешь, вроде он такой интеллигентный, вежливый. Вопросов нет. Только мы должны понимать, что в человеке есть и добро, и зло, и они все перемешаны. И у нас вследствие грехопадения вот это произошла перемена, о которой мы говорили в прошлый раз, что перевертыш произошел, да, что тело стало у нас самым главным. Мы о нем больше заботимся, о его здоровье, о его питании, о его комфорте там, и так далее, о наслаждениях телесных. И все душевные качества, которые в человеке есть, они все перемешаны со злом. Да, в человеке есть вложенное Богом образ и подобие Божие, ведь в каждом человеке есть. Поэтому даже у некрещенного человека есть добро, есть совесть, есть добро, естественное такое, да, там, любовь к своим детям, там, забота о других и так далее, то, что общество воспитывает себе подобных, да. Но и зло тоже, и это все перемешано. И поэтому мы скажем, что а зачем человеку креститься, но он добрый человек, да? Или зачем, вот, неужели он не спасется, он добрый человек? Вот это совершенно неправильная позиция, братья и сестры, тоже. Почему? Потому что спасение происходит не от того, что ты добрый, а происходит спасение от того, что Бог тебя спасает. Спасает вследствие твоих попыток спастись. То есть, опять же, мы тут вспоминаем о свободе человека, да, что человек по своей свободе обращается к Богу, и Господь отвечает на его попытки помощью, да, и спасением. Как если бы, допустим, человек вот в воду попал, да, тонет, он кричит, к нему приезжает, приходит спасатель, да, и спасает. Или там кто-то близкий. Так вот, если мы рассчитываем, что мы только доброделанием можем спастись, без веры, без аскетики, да, без покаяния, без плодов веры, без жизни в церкви, это абсолютнейшее заблуждение. Чем это можно объяснить? Ну, смотрите, если у нас все перемешано, вот все в добро, зло, все в человеке перемешано, вот давайте представим какое-либо вкусное блюдо, ну, каждый сам себе представьте, и добавьте вот маленькую щепоточку цианистого калия. Это яд, да, вы все знаете. И перемешайте. На вид будет выглядеть, как вы привыкли видеть это блюдо. И вкус наверняка у него будет такой же. Я не пробовал цианистый калий, не знаю, какой он вкус, но те, кто попробовал, они недовольны, как бы они умерли. И вот получается, что если мы знаем, что выглядит хорошо, пахнет хорошо, подача замечательная этого блюда, но если там даже маленькая крупичка яда, все это яд. Поэтому с точки зрения Евангелия, вот это добро, не основанное на заповедях, не основанное на борьбе со страстями, на вере, то это добро, перемешанное вот с этим цианистым калием, выглядит хорошо, но на самом деле оно ядовитое. Ядовитое в своей основе, потому что мы видим только внешнее. Да, вот внешнее пошел, сделал, а что у него внутри, мы же не знаем. Давайте проверьте сами. Вот давайте вот, небольшое вам домашнее задание дам. Вот попробуйте допустим, вот вы идете, и человек сидит милостыню просит. Попробуйте ему дать небольшую хотя бы денежку и последить, что у меня внутри будет происходить. Как вот часто бывает, ты вроде денежку дал, и внешне кажется, вот какой благодетельный человек дал. А потом начинается, а зачем, а он пропьет, а он там обманывает тебя, а у тебя там самого не хватает, а вот можно было кому-то еще. Или другая сторона. Какой я замечательный, да? Какой я милосердный, как я замечательно выполнил заповедь. То есть вот в одном случае это страсть сребролюбия, да, у нас сработала, в втором случае страсть тщеславия. И идеально ли мы выполнили эту заповедь? Но оказывается, что нет, да, потому что в этом случае мы всего лишь подпитали наши страсти. Как часто это и бывает. То есть вот у нас добро и зло очень даже сильно перемешано. Вследствие этого самого перемешения, смешения добра со злом, у нас работает не только тело неправильно, я имею в виду, что мы так живем, что очень часто живем только ради страстей, но и душевные стороны человеческого естества тоже испорчены, и в том числе работа ума. Мы с вами говорили, помните, когда Адам еще не согрешил, у него был ясный духовный ум. И после грехопадения он стал вести себя как дурачок какой-то, я прошу прощения. В раю спрятался от Бога, да? Зная, что он вездесущий и всеведущий. И что произошло-то? Вот как исказился ум. И мы, братья и сестры, люди, я имею в виду, да, все здесь живущие на земле, в нас такого доброметра, так, внутри на самом-то деле нет. То есть мы отличить добро от зла вот сами по себе, без того, чтобы нам кто-то сказал, слушай, дружище, ты вообще не прав, да? А сам внутри очень трудно определить самому человеку, где добро и зло. Да и практически по-настоящему невозможно. Для нас по-человечески что является добром? То, что мне приятно, да, что мне хорошо, то и добро. А что, допустим, мне неприятно, то и зло. А в Евангелии совсем по-другому. Господь как говорит, да, просит тебя пиджак, отдай рубашку тоже. Ударили тебя по одной щеке, поставь другую. Имеется в виду, прости там и относись к человеку, как будто он тебе ничего плохого не делал. Люби врагов, да, прощай там, проклинающих, там, молись за обижающих. Ну, знаете, да, эти заповеди евангельские. Они, сразу видно, что они нечеловеческие. Писал бы человек, написал бы по-другому. Ешь, пей, веселись там, и все отлично там. Встретимся в раю и будем вечно там устраивать дискотеки. Тут все по-другому. И Господь как раз сам и дает человеку познание истины. Он говорит, я истина, путь и жизнь. Да ведь? Почему? Потому что человек сам по себе не сориентируется. И человечество без помощи Бога, находясь вот в таком состоянии, да, находясь вот в таком состоянии, но не сориентируется, как спастись. И само не сможет. И сил внутренних не будет. Потому что природный грех развивает страсти, да, дает страсти, передает. Страсти развиваются со временем. Ум у тебя работает криво-косо. Ты начинаешь еще больше увязать в этих страстях, их подпитывать. Какое-то может быть спасение человеку, самому по себе. Поэтому Господь прекрасно знал, что сам человек не выберется из этого болота. Вопрос еще про ад. Время у нас еще есть? Есть. Вопрос про ад. Кто его создал, да? Почему он вообще есть? Ну, понятно, что специально заниматься созданием ада Господь не занимался. И ад — это не какой-то, знаете, следственный изолятор с пыточными какими-то инструментами. Как вот святоотеческое учение об аде говорит, что откуда ад появляется? Он не был создан как бы как по плану, да? Вот Господь сидит, думает, так надо ад сделать, там сковородки, там все то еще, там масло, вилы какие-нибудь, еще ужасы, огонь. Ад, вот здесь обозначил, что такое ад? Это результат выбора, да, человека, Адама. В него вошла смерть. Он был предупрежден об этом. И после его земной жизни в страданиях человек умирает, да, вот последствия этого самого грехопадения идут. Куда душа идет? Ведь душа, это мы говорили в прошлый раз с вами, это же не просто какое-то там светящееся облачко, это же она никуда не растворяется. Она выглядит так, как выглядит человек. То есть она где-то духовно, географически все равно должна находиться. И поэтому ад, в переводе с греческого языка, это темное место, да, место, где нет света. И получается, вынуждено было определено вот такое место, где находятся души вот этих вот несчастных людей. И дай бог нам туда тоже попасть, потому что там ничего хорошего нет. И дело в мучениях, причина этих мучений не в том, что Бог хочет или наслаждается вот этими мучениями. Вот знаете, как мы, бывает, там наказываем ребенка, и человек вот делится, говорит, я даже вот остановиться не могу, такой вот, прям вот азарт такой наказывать, да, вот такая страсть. У Бога ведь не совсем так, совсем не так, он же не такой, как мы. Совсем. Поэтому ад — это мучение ада, это страсти человека. Да, есть географическое место, где должно быть, где находятся эти души, куда Господь сходит тоже, да, душой своей. Не растворяется куда-то в неком там пространстве, это же нигде, так скажем, это пространственное место. Ой, прошу прощения, это тавтология, да, но место конкретное. И мучение заключается в чем? В том, что человек, оказываясь без тела, научаясь, привыкая к страстям, он мучается ими же, этими страстями. Они обеспечивают и червь грызущий, и скрежет зубов, и огонь. Не потому, что Бог хочет, а потому, что это результат нашего выбора неправильного. Понимаете? Поэтому и мучаются люди. А мучаются почему? Потому что их нельзя взять и освободить сейчас. Потому что по своему нравственному состоянию человек, если, допустим, в страстях умирает, он там не переменится, он такой и будет. И эти страсти еще больше будут его грызть и мучить. Поэтому простой вывод, братья и сестры, что делать? Без Бога не спастись. Человек сам не может это сделать. Если он будет пытаться что-то делать сам, у него не получится обязательно, однозначно. Потому что ад будет вот, ну, результатом этого всего. И вот здесь, он здесь, начиная от земной жизни, да, страдает, и там тоже пошел страдать. И вот чтобы этого не было, получается, Господь предпринимает спасение человечества, да? О чем мы поговорим в следующий раз. Спасибо, дорогие братья и сестры, за внимание к нашей передаче. Спасибо за терпение. Помоги вам всем, Господь.